Здравствуйте! В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе», посвященную теперь уже завершившейся Олимпиаде в Сочи. Мы запустили нашу еженедельную программу за 100 дней до начала игр. И за 17 недель, что она выходила в эфир, в студии «Радио Свобода» побывали легендарные спортсмены, звезды Олимпиад прошлых лет, историки спорта, коллеги-журналисты. Теперь все, игры закончены. Но подвести черту под Сочи-2014 мы позвали человека, который скорее наоборот взял на себя творческое обязательство оставить эти игры для вечности. Известный российский кинорежиссер-документалист Сергей Мирошниченко по заказу Международного олимпийского комитета снимает масштабный фильм о Сочинской Олимпиаде. Но говорить мы с ним будем сегодня не только о фильме. Сергей Валентинович, здрасте, дорогой.
Здравствуйте,
очень рад вас видеть в нашей студии. У нас такая есть традиция, что мы нашу программу начинаем с такого видеопредставления гостя, который на этот раз сделает ваш коллега и наш коллега Мумин Шакиров.
Сергей Мирошниченко, безусловно, значимая и яркая фигура в документальном кино со своим почерком, видением мира и эпохи. Мирошниченко – мастер рисовать портреты людей, без которых трудно себе представить историю России за последние 70 лет. Это писатели Солженицын, Астафьев, Распутин, артист Жонов, художник Глазунов, не говоря о политике Путине, который редко пускает свое личное пространство человека с кинокамерой. Договориться о съемках с героем будущего фильма – это одно. А вот раскрыть его образ, выбрать точную интонацию повествования, расставить нужные акценты – это уже мастерство. Сергей Мирошниченко – вдумчивый, неторопливый рассказчик. Для него важны детали – быт героев, место обитания, ключевые фразы и слова, молчание, паузы, дающие возможность зрителю прочувствовать увиденное и сказанное. Мирошниченко вошел в историю российского кино как летописец. Свой знаменитый проект «Рожденные в СССР», съемки которого начались накануне распада Советской империи, он снимает почти 30 лет. Каждые 7 лет возвращаясь к своим героям, ныне живущим по всему свету.
Очень хороший.
Хороший.
Да.
Нет, я думаю, что вполне все соответствует действительности. Сегодня мы говорим об Олимпиаде. И прежде всего, вот в первой части нашего разговора, я хотел бы вас расспросить именно о ваших впечатлениях от игр. И первый мой вопрос, какое самое сильное впечатление?
Самое сильное впечатление – это работа международного сообщества телевизионного, высоких профессионалов. Ведь все, что мы видели на экране, это снимает международное сообщество. Допустим, коньки снимают голландцы, допустим, хоккей снимают канадцы. Мы только вкрапление делаем для своих спортсменов. Я увидел, как это налажена машина, как она хорошо работает, какие профессионалы со всего мира собираются, какая техника. Вот это, если есть о глобализме, мы все время почему-то это слово не любим, то вот этот вот пример глобализма, когда собираются, да, самые лучшие силы в мире, это, конечно, впечатляет. И еще я понял там, чтобы нам участвовать в мировом процессе, нам нельзя обособляться. Нам надо научиться честно конкурировать. Мы должны сами хорошо что-то снимать, предоставлять это ОБС, чтобы участвовать в этом.
ОБС –
это международная такая организация бродкастеров всего мира, которые транслируют Олимпийские игры и не только. И чтобы попасть туда, нужно соответствовать этому. Не ругаться. Не обижаться, что вот мы такие особенные, и нас не понимают. Нет, надо научиться талантливо все делать. Я видел там, в международном центре, где журналистам дали пространство, и телевидению дали пространство. Это такое огромное помещение колоссальных размеров. Там, по-моему, 4 или 5 красных площадей по квадратным метрам. Я видел отсеки, меня пускали в NBC. Это студии отдельные. Вещание шло, прямые трансляции, спортсмены сразу. Там болельщики приходили, как это работа студии, это ЗДФ, это работа японского телевидения. И все это было организовано, все это было подчинено. И вот такой огромный механизм, когда ты заходишь в мозги этого механизма, там есть такой мозги, ты видишь кучу миллионов этих проводов и тысячи экранов, которые одновременно транслируют со всех мест. Это пространство мы сняли, естественно, для, потому что у нас есть такие эпизоды медиа. Медиа и журналисты, как они работают. И туда приезжают лучшие журналисты, лучшие фотографы.
Без медиа не было бы Олимпиады, да?
Не было. И вот это непонимание людей, как это сделать. Они же смотрят по телевидению. И как это делается? Как делается так, чтобы за конькобежцем, который летит, как пуля, летела камера параллельно? Все же уже привыкли к этому. Вот эта работа меня... Работа международного сообщества журналистов, телевизионных операторов меня, конечно, поразила.
Я вас понял. А ваше главное такое спортивное впечатление? Кто, на ваш взгляд, главный герой, спортсмен?
Ну, вы знаете, у меня есть блестящий такой... У меня есть несколько спортсменов, которых мы ведем, которых мы снимаем. И, конечно, у нас есть несколько персоналей, которые попали. Ну, например, Бьерн Даллен. Великий человек. Великий. Ведь его списали по полной. Он для них, для всех был никто уже, потому что молодые эти, Фуркат. И вот этот момент снят блестящим оператором Машковичем. Это замечательный, великий оператор. Я считаю, что один из лучших сейчас в стране, в наших. Это когда все бегут, добегают. Падают, едят, прям там крупно, едят снег, и поднимают глаза, и понимают, что они проиграли, и опять плачут там. И он добегает, и он не упал. Но, вы знаете, это есть рыцари, он очень умный человек, талантливый. Я помню, как он стоял перед тем, как ему там награждать его, он стоял и куда-то обдумывал, наверное, жизнь свою просчитывал. Он уже под 40 лет, и он обыграл этих мальчишек, которые, конечно же, моложе и сильнее, но он все рассчитал, выдающийся человек.
Кровь Нибелунгов все-таки,
да? Да, ну, сильный, да, талантливый человек. Или, например, женская сборная по хоккею канадская. И там ведь мы снимаем двух человек. Там есть у американцев... умнейшая, интеллигентнейшая женщина-тренер, она где-то из Бостона, понимаете, это из интеллектуального центра, и такой канадский матча. И вот за 3 минуты до конца, за 4, американские выигрывали 2-0. И драма просто. Счет сравнялся, и потом побеждают эти канадки. И это такая драма для этой женщины. Я на ее стороне, я за нее болел. Там на меня так все обращали внимание, потому что я за нее болел. Я схватился за голову, я буквально плакал, потому что это такая умница женщина, такая сильная. Или, допустим, Патрик Чан, наш герой, который не выиграл, но он такой канадский специалист. Ну, много у нас, знаете, Шон Уайт. Великолепный человек, который создал вот эту всю систему со сноубордами, вот, раскрутил это, и он проиграл тоже, но выдающийся человек, ну что тут, мы его оставляем как, мы не только те, кто выиграли, ну и, конечно, драма наша хоккейная.
Вот.
Это, конечно, чудовищное такое ощущение. Я потом стал говорить моей группе, если какие-то были провалы, я говорю, вы работаете, как и наша сборная по хоккею. Вот. И они сразу начинали усиленно работать. Я сказал, вы хотите проиграть, чтобы наш фильм оказался таким же бездарным, как они сыграли? Нет, это, конечно, чудовищное.
Что случилось, Сергей Владимирович? Я и читал ваше интервью накануне Олимпиады, которое вы дали, где вы как раз о хоккеистах говорили, о том, как хоккеисты в Канаде российские способствуют популяризации России, улучшению образа России, как там появляется на трибунах 1500 Дацуков. То есть людей... Чему поспособствовали хоккеисты в Сочи, российские хоккеисты?
Ну, Дацук умирал на льду, это понятно. Он был травмирован, он выложился до конца. Но другие, я вам скажу, эгоистичные. Я понял, что природа сейчас российского человека, она не позволяет его собраться в команде. Мы эгоистичны, мы зависли.
Это следствие вот изменений российской жизни последних лет, как вы считаете?
Я могу сказать, что во многом, наверное, да. Мы просто неправильно поняли демократию. Отсюда мы стали воспитывать определенным образом молодых людей. Ведь вот смотришь на американскую команду, она может быть даже не такая звездная, чуть-чуть меньше звезды. Хотя стоит она прилично. Там же есть оценки, вы знаете.
Ну да.
Да, допустим, канадская сборная, она стоит... 3 раза больше, чем наша сборная. Потом, мне кажется, что у нас наша пресса сделала так, что она преувеличила значение некоторых хоккеистов наших. И мы ждали это преувеличенное значение. Не такой уж велик там Овечкин по сравнению с Кросби. И вот эта вот преувеличенность...
Причем, она... знаете, это ведь легко просчитать, когда слушаешь комментатора, как мало звучала фамилия Овечкин. Да. А Кросби — это совсем другая история.
Как он все время погрелся,
все время шайбы, конечно.
Он сделал финал.
Конечно.
Ему достаточно было сделать один пас и один гол, и шведы сдались. Они поняли, что есть гений, который их обыграет все равно. Даже великого вратаря, который у нас тоже герой. Понимаете, два героя было. Это вратарь шведской сборной и Кросби, которого мы снимали тоже наравне со всеми. Так сказать, умница. Тоже умница. Я надеялся на то, что наши ребята понимают значение этой игры. Видите, Олимпийские игры — это даже не игры НХЛ. НХЛ чуть-чуть шоу, чуть-чуть интересно. Вот нравится смазливый человек, вот у него такая внешность, можно рекламировать хорошо кроссовки. И он начинает его раскручивать, чуть-чуть ему подыгрывать. Другие люди создают, он больше забивает голов, потому что больше товаров выкупает. А на Олимпийских играх это не работает. Выходит 40-летний финн Силинен, и он бьется до конца, и он собирает всю команду. И вдруг оказывается этот... У финнов есть дух, и есть команда, и есть народ.
И есть тот, кто задает пример. Это, кстати, очень важно в командной игре.
И народ. А у нас нет. Ну, много вещей. Например, вратарь. Есть замечательный Бобровский вратарь был. Чудный, порядочный, хороший, талантливый человек. Ну, почему? Есть вратарь, у которого какая-то шумиха вокруг него. Какую-то он девушку взял такую... которая на него написала бумажку. Ну, уже, знаете, вот надо подумать, прежде чем ставить на ответственные матчи. Значит, он не все правильно просчитывает, а вратарь должен все правильно просчитывать. И ставить на такой матч, я удивлен не столько даже, что он плохо отстоял, а, на мой взгляд, он просто отстоял так, что команда смялась, она испугалась. То, что Третьяк, будучи вратарем, не мог подсказать, что психологически устойчивее второй вратарь.
Ну, да.
И он явно психологически устойчивый. Он показал, что он стоит блестяще. И в таких играх, когда вы видели, там по две шайбы всего забивают, каждая шайба — это как в футболе было.
Как тот же Третьяк сказал. Да. Когда я стоял, я знал, что я могу как минимум две шайбы пропустить, потому что я знал, что наши три забьют.
А здесь нет.
А тут этого не было.
Ну и потом, вот если говорить о первой там пятерке, они были ветераны, они бились, да. А вот пятерка очень хорошего человека, Жени Малкина, я к нему там, я у него брал интервью. Ведь они с Овечкиным конкурировали, кто гениальнее. И всю игру погубили. Как тренер не мог понять, что их надо развести, что они друг друга убивают. И от того, что было два гения в одном звене, игра не увеличилась.
Два медведя в одном берлоге живут, и два гения тоже в одном звене.
Но это вот ведь видите, в чем дело. Вот у нас есть какая-то система назначений. Вот назначили человека, создали какую-то вот структуру. И эта структура двигалась долгое время. Она давала ошибки, это было видно. Но почему-то вот мы не любим менять структуры, которые дают ошибки.
Какой русская ведьмовось вывезет?
Ну, знаете,
такая...
у русских есть еще одна поговорка. На Бога надейся,
а сам не плашай.
Да. Вот, знаете, вот эта вот надежда на Бога, она не присуща была русскому раньше человеку и вообще российскому, да? Мы все, если мы помним, до 17-го года все как-то по-другому думали об этом. А потом вот стали надеяться на Карла Маркса и на Бога, и поэтому...
Не оплошали. Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите заключительный выпуск программы «Игры на свободе». В гостях у меня сегодня режиссер-документалист Сергей Мирошниченко. Сергей Валентинович, а теперь...
Вы знаете, я когда смотрел это наше поражение, вы знаете, у меня мелькнула жуткая мысль.
Так.
Что мы присутствовали при закате советской школы хоккея. Вот закат. Я не знаю, если сейчас разумные люди поймут что-то, то они только через 15 лет смогут вернуться в четверку лучших команд. Ведь все лучшие, кто лучше всех играл, они уходят. А там дальше-то вообще... Это была трагедия российского хоккея. Она была там. Я в чудо не верю. Я верю в то, что надо работать. Угу. Много работать, чтобы состоялось что-то хорошее. Мне кажется, что наступил вот такое должно быть осознание, что дальше наш успех... К нему надо будет идти очень долго.
И какими-то совершенно другими путями, чем шли вот последние.
То есть высосали все, что было из советского периода.
Ну да.
И дальше уже там ничего нет.
А теперь к фильму. Цитирую. «Самый масштабный проект российского документального кино. Бюджет исчисляется миллионами долларов. Самый дорогой фильм в истории российской документалистики». И знаете, что я хотел бы вас спросить? А зачем такой размах? Спорт мимолетен. Игры закончились. О них теперь будут вспоминать только, наверное, все-таки по большей части спортивные историки, а мир будет жить ожиданием следующих игр. Вот скажите мне, фильм ваш, по вашему ощущению, может оказаться востребованным?
Ну, вы знаете, это все зависит от моего таланта.
Бесспорно.
И есть фильмы таких режиссеров, как Лиуш, которые востребованы до сегодня. А Гренобли, например. Угу. Или Саура сделал.
Карл Саура, да.
Марафон называется. Фильм «Рифеншталь» живет, нравится нам или не нравится, живет тоже. Но есть, допустим, там и Чикава делал замечательный.
Форман, кажется, тоже сделал.
Форман сделал новеллу, там и Озеров. И благодаря этой новелле ему и дали право делать о Московской Олимпиаде. Да, он делал про Мюнхен. Поэтому что-то остается, как кинематограф. А что-то превращается просто в хронику, но в любом случае... Поверьте мне, что взять то, что транслируют, как хроника, невозможно, потому что там размещены логотипы, и нет чистого изображения телевизионного, его нет. И только фильм является хроникой и летописью. И почему еще дорогой такой фильм? Потому что МОК требует мне сделать фильм на пленке. Я должен сделать фильм на пленке и сдать на пленочное хранение. Они мне сказали, ваша цифра, вы ее себе. Вот, а потом разберетесь с ними, с этой цифрой. Может, через 20 лет она останется, а может, ничего не останется. Ну, а понятно. У нас будет храниться вот эта вещь. И что вам хочу сказать? Ведь это же не Олимпиада.
Вот я как раз вас хотел спросить.
Это фильм не про Олимпиаду.
Я хотел спросить, что это фильм для вас прежде всего такой престижный заказ, или вы вложили в него что-то такое свое сокровенное?
Это для меня прежде всего ужас и кошмар. Потому что я столкнулся с... Я потом вам расскажу. Я столкнулся с разрушенной системой документалистики в нашей стране. И за разрушенными...
Документалистика
тоже
разрушена. И хоккей, и
разрушена. Правда, правда. У нас были система студий. И когда Озеров делал, он опирался на ЦСДФ, Ленхронику, Мосфильм. Вы знаете, я когда начал, я столкнулся с тем, что у нас длиннофокусной оптики нет. Ничего в игровом себе. Кино. Три объектива, а у нас было 18 операторов. Три объектива всего было. И нам пришлось группу Canon, которой я очень благодарен, они нас обеспечивали, со всей Европы свозили специальные объективы, чтобы мы могли снимать. Просто не нужно, оказывается. У нас, оказывается, даже в игровом кино не снимают длиннофокусную оптику. У нас нет хороших трансфокаторов. Они еще с советского времени, опять же, все цветут, есть несколько только. У нас надо было... Так как на пленке нам надо было 18 редепиков, как вы понимаете, у нас в стране их нет такого количества. И, ну, уже не говоря о том, что операторы наши, документалисты, в последнее время, они не снимали событийных съемок, кроме маленьких камер. То есть вот эта система снимать маленькими камерами и телефонами в интернет... Она, к сожалению, привела к тому, что деградация операторского мастерства произошла.
Любительщина поглощает профессию.
Ну, мне рассказывал замечательный, операторы у меня были, я вам хочу сказать, они отдали все, что можно. Они там просто болели на съемках. И вот такая была уральская, замечательный оператор. И она говорила, что вот ее последнее время просто используют как, ну, как вот, она выдающийся оператор, как девочку с маленькими камерками. А она выдающийся человек. И вот ей, они привыкали даже к этой аппаратуре. Они учились по ходу съемок.
Ну, понятно.
Но были люди, они настолько готовились хорошо, которые изучали физиологию движения человека. Вот Кирилл Машкович, он мне рассказывал, как он учился сначала, смотрел, как физиология человека. И поэтому он на 800-м объективе снимал движение людей с такой бешеной скоростью, как на хоккее, на 800-м объективе. И получились выдающиеся кадры. Выдающиеся кадры.
Знаете, что еще хочу спросить вас? В прессе, писавшей его, в фильме о подготовке его, звучат все эти имена: Клод Лелюш, Карлос Саура, Форман, Озеров. Вы упомянули Леня Рифеншталь.
Упомянул.
Но тут, конечно, так сказать, вопрос деликатный.
Я понимаю.
Но ее
фильм, могу ответить.
Ее фильм повлиял на ваш замысел, на вашу работу?
Я, вы знаете...
Фильм-то великий, никуда не денешься от этого.
Фильм великий. Но самое великое там – это игровые куски. Мы все забываем о том, что у нее пролог и эпилог – это самое сильное в фильме. Ну и плюс, как это сделано и как это снято. Кстати, это был заказ Международного олимпийского комитета. И те люди, которые...
Не нацистской Германии, не Гитлера, как подчас думают.
Я вам расскажу. Там, кстати, Гитлер показан не очень хорошо. Если внимательно...
как он скривился, когда...
Да, выиграл, да,
замечательному.
Он не очень хорошо. Это абсолютно совершенно... Триумфолия – это отдельно. Мы не будем говорить. Да. Олимпия – это отдельное произведение. Но более того, геббельсовская, значит, вот команда создавала параллельно фильм, которые не понимали, что Рифеншталь свободный человек и может что-то другое сделать. Они создавали свой фильм. И деньги государственные они дали другому человеку, чтобы создавать фильм. А Рифеншталь снимала на частные деньги. И ей банк специальный был там. Ну, была система, и она фехтовала между двумя организациями. Вот этому я учился у нее.
Понятно.
Она сначала отказывалась, потому что она понимала, что вот объединить по мысли вот это огромное действие невозможно. И потом я у нее учился тому, как она выстраивала систему собственной работы. Она не работала на площадке. Я тоже я понял, что я приезжал только в те места, где было какой-то крах-шоу. Но она смотрела материал, и я смотрел материал. Потому что надо было корректировать операторов, давать им задания, менять их местами, менять возможности. Ты становишься таким, знаете, как говорят, супервайзер, да, там, или кто-то еще, и твоя роль продержаться, невозможно быть на всех точках. Невозможно все соревнования. Надо собрать команду, надо сложить всю систему. И я ее складывал. И, честно, я еще и узнавал, как Озеров делал. Спрашивал я это у покойного Юсова Вадима Ивановича. Он был, кстати, одним из операторов, который снимал те еще Олимпийские игры. Он мне рассказывал, как была построена система, как операторы были. И я ее взял и просто автоматически...
Ну, Озеров был, конечно, великий мастер вот таких монументальных партий.
Да, и, я немножко изменил, я добавил своего, но, тем не менее, я пользовался, я читал, как это рассказывал Лелюш. Понял следующее. Фильм не должен быть о спорте. Тогда он умирает, если о спорте чисто.
Да.
Если это подобие трансляции и попытка рассказать то, что все уже увидели, это смерть. Фильм должен показать воздух вокруг Олимпиады. Что происходило рядом, что происходило до и после. Знаете, этот история оставляет только те фильмы, в которых видно политика, жизнь и все остальное. Вот я вам расскажу кадр, который снял оператор. Я их настроил на это. Вот помните «Открытие»? Все любят, ее все смотрели там. И помните «Рабочие колхозницы», которые пролетают навстречу? И у меня стояли операторы, все это сняли. Но у меня еще был оператор, который стоял там, в сарайчике, куда это все. И там есть гениальный кадр. Привозят эту вот фигуру, и вот представляете, огромное. И туда в рот залазит человек. И дальше он начинает ее сжимать. И эта фигура вот начинает делать корчить морды. Да, и она становится, у нее какие-то морщины появляются, и она сжимается. И Вот это кино.
Это кино. Но вот тут вот я хочу вам такой каверзный вопрос задать. Вы не станете отрицать, что, наверное, я думаю, что у этой Олимпиады есть оборотная сторона. Колоссальные расходы, в общем, неадекватные, тем более для такой плохо живущей в целом страны, как Россия. Ущерб, нанесенный экологии этой грандиозной стройкой. Тысячи людей, которые оказались согнаны с мест, на которых они десятилетиями жили, потому что это нужно было освободить для этого колоссального строительства. Ведь из этого ничего, наверное, в фильм не войдет.
Вы знаете, хочу вам сказать, у меня немножко в этом отношении другой взгляд. Я думаю, вот каким образом. Вот был такой у нас царь Петр I, и он построил Петербург.
На костях.
Как угодно. Он его построил.
Построил.
Мы там ходим, живем, я люблю туда приезжать. Был у него Меньшиков, который воровал со страшной силой. Были другие люди. Там были народы балтийские, которых согнали. Хорошо ли, что есть у нас Петербург или нет, я не знаю. Я думаю, что хорошо. Я никогда к Петру вот так не относился.
Но, не перебивая вас, только вставляю. Но мы помним, что все-таки он построен на костях.
Но построен.
Но построен.
Вот тут надо всегда помнить.
Да, тут надо понять, куда делать ударение.
Да, но построен. Я думаю, что на меньших костях построен, конечно, цивилизованнее.
Это бесспорно.
Второе. Значит, у нас ежегодно выделяется бюджет. И когда ничего не строили, он также разворовывался великолепно без строительства. Вы знаете, вот каждый год у нас 42 миллиарда, да, он вот выделяется, вот мало что построено, а здесь построено. И я был наверху, особенно я очень люблю то место, которое построил за свои деньги Потанин. Не государство, а Потанин. Который вложил, извините, 87 миллиардов рублей в эту Олимпиаду. Который хотел вкладывать в эту Олимпиаду. Который обещает очистить всю реку до конца и очистит ее, потому что ему выгодно будет, чтобы форель там плавала. Вы знаете, вообще, если я знаю факты, 50% затрат – это частные деньги. Почему я должен жалеть деньги? Ну, Вексельберг вложил туда. Почему я должен переживать по этому поводу? Что они не лежат, например, в Швейцарии. Они лежат теперь вот в этих домах и в этих... Это уже плюс. То есть я не знаю, каким способом. Я не знаю, может быть, приказным, может быть, еще. Но эти деньги заработали. Я буду счастлив, если еще что-то построят где-то. Например, возьмут Самару и весь центр сделают красивым. Потому что там старинные дома. И пусть там что-то, конечно же, кто-то разворует что-то. Но это будет место, где мы сможем гулять. Мне надоело жить в городах-помойках. Мне надоело, что в нашей стране нет ни одного места, чем мы могли бы похвастаться, построенного за... Почему мы только на советских делах должны жить? Здесь... Есть частные инвестиции. Например, вот там есть пресс-центр, медиа-центр. Вот если умные люди в нашем государстве были, они бы сделали там киностудию. Там все есть, гостиница рядом, юг. Все говорили, что надо какой-то Анапа еще. Там все есть, павильоны, там есть осветительные. Да это лучше, чем под Питером в мрачном строить. Зачем это, кому это нужно? Или там в Подмосковье. Ну, достаточно одного Мосфильма. Вот есть... Я думаю, что вот архитектор, который строил, австралиец, кстати, который строил Фишт, он сказал, что это лучший театр, он его называет театром, не стадионом, а театром, за последнее время, который он построил. Ведь мы забываем, что это построило международное сообщество, что там строили немцы, австралийцы, канадцы, все это, даже наши латыши, литовцы, все эти люди... вложили свой талант в то, чтобы это появилось. Я вижу это по-другому. Я понимаю, что там кто-то, говорят, что кто-то там строили, да, всегда говорят, таджики. Да прекрасно, что таджики строили.
Дед, слава богу.
У нас, вы знаете, если честно говорить, я бы вот таджикский курс набрал, потому что они бы и режиссерами лучшими были бы, наверное, потому что работают они хорошо.
Ну, они талантливый вот, народ вообще.
Да, да, с древней культурой. Мы очень не понимаем этого, поэтому то, что они строили, может быть, дольше стоять будет. Вот, извините, я всем, кто, я как русский человек, могу честно это сказать, да, потому что это... Можно это все потом испоганить. Можно к этому отнестись безрассудно. Но это есть. Надо этим воспользоваться. Я вот знаю, что, например, там появится сейчас велосипедная большая школа, потому что там будет сейчас Формула-1 проходить. Тех людей, которые там работали, заставляли строить хорошо. И многие люди, инженеры, работники, они считают это... своим достижением. Mm-hmm. Вы поймите, что вот прийти домой и сказать, что я построил большой, вот там этот дворец, а не просто я построил какой-то там...
Сарай.
Сарай, да, мазанку. И насчет людей. Уверен, что были нарушения. Уверен, что что-то там было не так. Но сейчас я видел, что там было. Это были... У меня мой студент снимал там. Фильм как раз про то, как сгоняет. И он получил призы, и он у меня... Но я видел эти мазанки, я видел это нищенское существование, где не было ни водопровода, ничего. Да, наверное, это очень романтично, жить в сарае рядом с вишней в 21 веке. Но пора бы нам, в общем, и не в сараях, не в мазанках жить. И не на болоте, там болото было во многом. Думаю, что если умный будет человек, мэр города Сочи, Адлера, они экологию постепенно поправят и разовьют это все. Если будут, как всегда, но тогда это не вина тех, кто это делал. У идеи стояли люди, которые, вот я знаю, что Потанин долго пробивал это, долго. Не думаю, что он самый плохой у нас олигарх. Вот поверьте мне.
Я понял ваш оптимистический взгляд на вещи.
Пессимизм, могу сказать, я увидел не всегда качественно доделанные вещи. И очень хорошо рядом построенные частные гостиницы, которые гораздо качественнее того, что как бы было построено. И я подумал, что часть из тех людей, кому доверили государственные деньги, сумели сделать некий баланс между тем, что они построили для олимпийских объектов, и своих частных гостиниц.
Да.
Ну, да, и частное оказалось лучше. Это говорит о нашей ментальности ужасной. Не только о том, что там президент плохой, а о том, что мы сами готовы воровать все, что тебе дают. Знаете, лечению не поддается.
В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». Передача в этом нашем цикле последняя. Поэтому и гость неожиданный. Кинорежиссер-документалист Сергей Мирошниченко. А теперь, Сергей Валентинович, такой опрос, который сделал на улицах Москвы тот же Мумин Шакиров, задав людям один-единственный вопрос. Что такое в вашем восприятии Олимпиады? Это такая личная победа Путина или это победа, триумф российских спортсменов и публики?
Конечно, это праздник для всех, для всего мира, для нашей страны.
Имиджевый проект Путина и его команды.
Мы все болели за свою страну, и не думаю, что это успех Путина, потому что люди другие, не он же выступал.
Но он сделал все, чтобы Олимпиада прошла в России.
Ну да, теперь у нас будет кризис.
О, нет, я думаю, что Олимпиада для всех. Мы очень рады, что первое место занято. Это так классно. Мы вообще сами живем в Чехии, в Карловых Варах. Сюда вот приехали, у нас каникулы сейчас детские.
Они купили иностранных спортсменов, которые завоевали золото. Достижением народа это не является.
Победа всей страны.
Да, это больше победа всей страны, но так как он представляет страну, может быть, в какой-то степени можно считать это его победой.
Я не думаю, что это его личная победа, но, безусловно, он рассчитывал на то, что это серьезно повлияет на его имидж.
Насколько улучшило, не знаю, но то, что он пожинал славу, это естественно, и был доволен, и всем своим видом показывал, что он счастлив.
Затрудняюсь сказать, но, конечно, я думаю, что прежде всего это для страны, для людей сделано.
Вообще спорт есть спорт,
А имидж президента не должен складываться из спортивных достижений страны. Все-таки у президента другие задачи.
Я не хочу плохо говорить о нем. Я к нему плохо отношусь.
Мы к нему плохо относимся.
Потому что он
не надо. Он ничего для пенсионеров не делает.
Вот такой вот опросик. А да. Скажите, а вот вы лично согласны с этим бытующим термином, таким словосочетанием «путинские игры»? Это в этом ведь тоже уникальность сочинских игр. Ни о каких других не говорили, спрягая их с именем президента страны, где они проходили.
Ну, вы знаете, я отвечу так. Прежде всего, это победа международного спорта. И отсюда это не видно. То есть главными на Олимпиаде был не Путин, а главными были Бах и компания МОК. И они участвовали в строительстве этой Олимпиады. Никто об этом не говорит. Они вкладывали свои усилия, они привлекали специалистов. И это их успех во многом тоже. Второй успех – это то, что не было теракта. Это большое счастье. Что мы не потеряли никаких-нибудь людей, болельщиков, спортсменов и кого-либо. Это счастье. И я не люблю смерть от взрыва. Помните, как у Высоцкого? Я также против выстрела в упор.
Да.
Я вот это не люблю. Моя позиция. Победа спорта большого, успех его. Там есть открытие, которое продумал Международный олимпийский комитет и наше руководство. Это создание общей инфраструктуры, находящейся рядом с олимпийскими объектами. То есть сейчас через дорогу люди переходили из места, где они жили, спортсмены, и до того места, где они играли, это надо, можно было через дорогу перейти. Mm-hmm. Это равенство, во-первых, всех спортивных держав, потому что раньше кто-то размещался mm-hmm. в суперотелях, а кто-то жил в сараях. Mm-hmm. Здесь было равенство, удобство. И это возможность быстрого взаимодействия двух кластеров. Это очень удобная вещь. Я, понимаете, в чем дело? Я на стороне МОК сейчас. Вы меня... Президент МОК сказал, что это было здорово. Mm-hmm. Я согласен, что это было здорово. Поверьте, роль Путина была в том, чтобы это все достроили и все сделали. И как, вот знаете, думаю, что если бы этой фигуры не было, мы бы не достроили объекты. Мы настолько безобразно привыкли опаздывать во всем и не доделывать свою работу, mm-hmm. что если бы не было этой жесткой руки... то мы бы просто бы... Значит, что касается, как это было там и как было здесь. Чтобы понять, что мы сделали, надо побывать здесь. Надо там. Там я видел людей, которые приехали из разных стран мира. Они с интересом рассматривали это все. Они были удивлены, что Россия может. Да, мы порвали рубашку, знаете, как все да, сделали.
И не одно.
Да, и не одно. Но поверьте, кризис не будет из-за этого.
Нет, я тоже не думаю.
Кризис будет из-за того, что, может быть, плохо и неправильно делали многие годы, строили экономику. Угу. Или долгие или многие годы разворовывали нефтепродукты. Вот там больше разворовали, чем на Олимпиаде. Это я вам могу гарантировать. И на газе больше, на Украине.
Я хочу вас сейчас спросить как бы о другом вашем фильме, который, в отличие от главного, который еще в процессе подготовки вышел. Он вышел не то в первые дни Олимпиады, не то накануне. «Философия мягкого пути» он был показан, на канале «Россия».
Это называется передача. Он фильм передача. Не имеем права пока фильмы делать.
Понял. Но там главный герой этого фильма, в общем, ощутимо, как мне кажется, Путин. Скажите, вот
для меня народ.
Хорошо.
Хорошо. Да, хорошо.
Но вот эта вот часть концепции войдет в олимпийский фильм?
Нет, что вы. В олимпийском фильме будет три портрета, как обычно, руководителя государства. Угу. Вот помните, принц Чарльз был тоже активным участником Лондонской Олимпиады.
Да, конечно.
Ну, 2-3, может быть, эпизода попасть. Фильм о другом, о спорте. Угу. Там главные герои – спортсмены. И это я никакой пропаганды и агитации быть не может.
Понимаю. Но все-таки еще несколько вопросов хочу задать именно о философии мягкого пути. На ваш взгляд, это такая политическая философия Путина или Как-то вы это только в применении к олимпийскому строительству формулируете?
Я вообще считаю, что в нашей стране это моя идея, чтобы mm-hmm. была философия мягкого пути. Mm-hmm. Название мной придуманное. И я вообще сторонник мягкого пути. Если mm-hmm. мы хотим жить на свободе, на улице, а я родился на улице Свободы, бывшая улица Сталина. Вот. И я предпочитаю родиться, что я счастлив, что я родился на Свободе, mm-hmm. поэтому к вам я хожу с удовольствием.
Ну, понятно.
Да. И свобода существует, когда существует у руководства мягкий путь.
Mm-hmm.
И умение корректировать себя, если путь ошибочный. Вот. Я сторонник философии mm-hmm. мягкого пути. И еще я хотел показать в этой работе, что Олимпиада построена многими-многими людьми.
Mm-hmm.
Многими, наряду с теми, кто руководил. Наряду, но многими людьми. И очень иногда талантливыми. И часто талантливыми. Но я бы не смог показать этих людей, не смог бы народу показать этих людей. Потому что если бы я сделал просто про них, в прайм-тайм бы этот фильм не поставили.
Угу.
А вот благодаря тому, что там есть такой гид угу. у нас, этих людей увидела вся страна.
То есть это некий компромисс, на который вы пошли?
Это идея, которая угу. меня собрала картину. Я пробовал другие варианты, но считаю, что этот вариант, на мой взгляд, лучший. Ну и потом мне хотелось увидеть, как изменился президент. Я его снимал в 99-м году, неизвестный Путин. И вот снимал сейчас. И я думаю, что Олимпиада на пользу президенту.
Да?
Да, вот это мое мнение. Вот интересная кому-то мысль. Не нравится, а на пользу. Он стал думать о том, что надо строить. Вот этот момент для нашей страны. Чем больше мы будем строить, тем меньше будет ошибок. Знаете, обычно ссорятся с соседями, ищут виновных, когда бездельничают.
Угу.
Вот. Чем больше мы будем строить, тем больше мы будем нравиться миру, и сами будем заняты, и на мир будем смотреть по-другому. Угу. Знаете, сделать так же, как немцы, сложно, как японцы, невозможно. Но стремиться к этому надо.
Надо.
Да. Вы знаете, сила вот Америки, я приезжаю, в том, угу. как работают люди там, а не только в политиках и в спецслужбах. Нет, там все построено крепко, там сделано хорошо. Там мосты крепкие, дороги отличные. Нам очень много надо работать. Вот этот вот пример, что можно работать и получать результат, нужно, чтобы, вот если, я думаю, президент это осознал, то и все остальные, и олигархи осознали. И чем больше мы их будем к этому подталкивать, тем всем и людям необеспеченным легче будет жить.
Ну, будем надеяться. И будем надеяться действительно, что
футбол, вот будет футбол строиться, да, вот чемпионат мира угу. по футболу. Но ведь это я был в Донецке, как они сделали вот этот свой стадион, и как они сделали гостиничный комплекс, и как улицы пришлось сделать из ужасного города,
угу.
ужасающего просто Донецка, сделать приличный город. И в Киеве многое сделано было благодаря чемпионату, и в других, в Харькове. Поэтому, может быть, вот этот... Да, вот это не спорт, надо понять.
Угу.
Это не спорт. Это, я теперь понял, что это такой проект, который стимулирует общество интеллектуально собираться.
Ах так. Потому что я уже хотел, слушая вас, так немного пошловато перефразировать Достоевского. Спорт спасет Россию.
Нет,
но
что
вы перевели
что
как бы стрелки вы? Со спорта на более какие-то широкие
потому что,
и глубокие вещи.
Потому что все объекты, они там и нанотехнология использовалась.
Угу.
Там были выдающиеся люди, которые с Запада нам передавали технологии.
Угу.
Очень хорошо. Я им благодарен.
Ну вот, знаете, вот упомянули вы Донецк, и я понимаю, что вы не политик, но не могу не задать вопрос об Украине, революция, в которой так, в общем, не то символично, не то просто фатально, трагично совпала с этой Олимпиадой. И в многочисленных комментах по поводу Олимпиады, в частности, по поводу происшедшего на этих днях награждения, когда премьер Медведев награждал мерседесами чемпионов и призеров Олимпиады. Кто-то так написал грубовато, я не люблю эти выражения, но тут придется процитировать. Пока выигрывали Олимпиаду, срали Украину. Какая тут, тем более, что, в общем, вот этот вот нынешний, то есть не нынешний, а уже упавший, уже разрушившийся украинский режим политический был тоже в большой степени проектом Владимира Владимировича Путина. Он очень сильно способствовал тому, чтобы Янукович пришел к власти и чтобы он удержался у этой власти. Что вот за такое странное...
Вы уверены в этом?
Может быть, у вас другая точка зрения?
Ну, у нас самые лучшие взаимоотношения с Украиной были, когда была премьером Тимошенко. Угу. Самые лучшие. Кстати, ее за это и посадили, как вы помните.
Ну, это да.
Да, вот так что, вы знаете, конечно же, мы не сейчас потеряли хорошие взаимоотношения с частью украинского народа. Не сейчас. Истоки гораздо глубже. Когда Сталин захватывал часть территорий, которые люди никогда не жили, даже под российской, даже в Российской империи. Это горные территории, это независимый, свободолюбивый народ. Можно его назвать украинским, можно mm-hmm. сказать около украинским народом, славянским. Но это не надо было туда влазить никогда. Не надо было. Это Австро-Венгерская империя. Люди совершенно с другими... Они и там воевали. И там вставали против австрийцев. Это люди, которые предпочитают всегда свободу. Mm-hmm. И они умрут, но будут свободными. Их убеждения я не буду комментировать. Они мне иногда не очень близки. Иногда mm-hmm. нормально. Значит, когда... Мы никогда туда не посылали нормальных дипломатов, которые могли бы работать с Украиной как с равным и братским, как все говорят, народом, а всегда это было каким-то образом неправильно структурировано. Mm-hmm. Это большая ошибка. Вообще, не быть готовым к такому повороту событиям, я думаю, что посла надо убирать сразу. Он должен был предупреждать об этом. Значит, mm-hmm. он там занимался чем-то другим. Вот. Может быть, коммерцией какой-нибудь. Может... Но сейчас Янукович, я думаю, что он очень обидел западную часть Украины, когда стал туда привозить начальников угу. из Донецкой области. И эти начальники, видимо, отбирали весь бизнес, коррумпированно, как это, нагибали, как у нас да, это да. называется. Но это все равно, что приехать в Чечню нагибать кого-то. Угу. И они дождались вот этого
взрыва.
Потом, вы знаете, он же ведь сам не знал, чего он хотел. Он вроде бы хотел, чтобы и деньги в Европе хранились своего, и в то же время, чтобы русские продолжали вкачивать в него деньги. Вы знаете, это такая позиция достаточно странная. Он такой, знаете, женщина легкого поведения. Ну и выгнали женщину.
Ну, да.
Прогнали. Мужики пришли и прогнали бабу. Вот. И,
интересная трактовка.
Ну, я так, ну так. Ну, он вел себя, ну, да. совершенно, да. В нем не было...
Да, конечно. Да. Стержня в нем не было политического.
Да. И не думаю, что всю ответственность за это несет Путин только.
Нет, нет, конечно, я думаю.
Я думаю, что нам... Я, видите, я ношу фамилию украинскую.
Да, да, ну да. И поэтому тоже спросил вас. Не мог не спросить об Украине.
Мне интересно, что там реально происходит. И мне интересно, сумеет ли коллективный разум страны не довести ее до распада и до, знаете, до... Сумеет ли люди, лидеры, которые приходят к власти, не привести ее к нацизму, да, mm-hmm. допустим, к национал-демократии. Вы знаете, это все равно сказывается потом на стране. Вот некоторые республики балтийские, они дошли в этом до какого-то предела, после чего стали уезжать люди. И сейчас обескровлены эти республики. Они, может, свободные. но обескровленные. Отток 7 миллионов русскоязычного населения в Россию принесет для Украины катастрофические последствия. И нужно об этом хорошенько
будем
думать.
Будем надеяться, что этого не произойдет.
Да. Ну, а так надо работать, надо не отталкиваться от тех, а надо вести было работу изначально со всеми. И надо со всеми работать в стране, которая, я бы, честно говоря, давно бы уже старался с Украиной найти общий язык со всеми людьми. Но я не политик. Да, это, знаете, я своей группой вот управлял, у меня было 55 человек, 18 операторов. И, знаете, тяжело было пройти весь путь. А тут, знаете, и талантливых людей очень мало на стране. Мало, на самом деле, мало. Вот так расставить.
Зато вы любили говорить, что много.
Ну, вы знаете, у меня есть друг Григорий Либергал. Он мне как-то сказал, что за период, пока мы говорили, что у нас много, 18 миллионов уехало.
Ну, в том-то и дело.
Да. Но это уехали те, кто принимают решения.
Ну, в том-то и дело.
Те, кто мыслит. Угу. Поэтому сейчас мне набрать было группу очень сложно. Я набирал, например, из высшей школы экономики людей. И они прошли, кстати, я могу рекомендовать, замечательный, значит, вуз дал мне, вот моя помощница, 25 лет, она работала с ОБС непосредственно, 3 языка знает, блестящий опыт. Но она, конечно, и работала, там, жила в Америке, и во Франции работала, но уже работала самостоятельно. И вот я благодарен, там, Ольга Кучменко. Или вообще молодые ребята работали.
Это же украинская фамилия.
Да, у нас есть такой. Есть. У меня и второй режиссер Музыченко. Да. Извините. Да.
Сергей Валентинович, да. Спасибо за этот замечательно интересный разговор, который был об Олимпиаде, а планировался об Олимпиаде. О вашем фильме на самом деле захватил еще больше, хотя и это большие и пространные темы. Спасибо.
Спасибо вам.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы слушали и смотрели программу «Игры на свободе». Это был ее заключительный выпуск. На протяжении всех 16 предыдущих передач мы говорили почти исключительно о спорте, стараясь помнить, что Олимпийские игры – это игры прежде всего, спортивные соревнования, не больше, хотя и не меньше. Но никуда не уйдешь от того, что вокруг этих игр сложилась особая, наэлектризованная атмосфера. Одни считают их не просто спортивным триумфом, но победным боем, который Россия дала всему остальному миру. Другие сравнивают Сочинскую Олимпиаду со свадьбой в бедной российской семье, в кредит, из последних сил, но с лимузинами. Не будем лукавить. Олимпийские игры – это прежде всего спорт, но не только спорт. Еще Джон Кеннеди сказал, что престиж нации – это космические полеты и олимпийское золото. Еще недавно в России было плохо и с тем, и с другим. Теперь хотя бы с золотом стало все в порядке. На этой примиряющей сторонников и противников Сочинской Олимпиады ноте и закончим наши «Игры на свободе», их последний выпуск, гостем которого был Сергей Мирошниченко, знаменитый кинорежиссер-документалист, которому выпала честь снять масштабный фильм о Сочи-2014. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго, олимпийского здоровья и бодрости духа. До встречи в новой программе «Эфире Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Что значит для вас свободная Россия?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули. Сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».